Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Давайте обратимся к Ефесянам 5 главе, где мы рассмотрим божественный образец отношений. Это вторая часть нашей серии о семье, браке и воспитании детей. В ближайшие недели мы углубимся во множество замечательных тем, а сейчас мы рассматриваем своего рода стартовую площадку к Ефесянам 5 главе. Это отличное место для начала этого изучения, потому что Слово Божие настолько конкретно в отношениях этих вопросов. Я хочу прочитать вам с 18 по 21 стихи. Ефесянам 5, 18-21. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». На прошлой неделе мы говорили, что основа успеха любой христианской семьи, все благословения христианского брака изложены в этом тексте. Это не хитрый прием, не легковесная банальность и не манипуляция. Вот о чем этот текст. Прежде чем мы поговорим о женах в 22 стихе, о мужьях в 25 стихе, о детях в 6 главе в 1 стихе и о родителях в главе 6 во 2 стихе, мы должны заложить некоторые основы для всех этих отношений, а именно вы должны быть исполнены Духа, петь и благодарить и быть покорными. В прошлый раз мы останавливались на этих четырех вещах. Когда вы исполнены Духом, то есть находитесь под контролем Святого Духа через послушание Слову, когда вас переполняет радость, которая выражается в песнях, когда вы постоянно благодарите за все и когда вы подчиняетесь друг другу взаимно, у вас есть основа счастья, успеха и благословения в браке и семье. Все строится на этом духовном фундаменте. Говорим ли мы об отношениях мужа и жены или детей и родителей? Одна из самых популярных книг на эту тему за последние несколько лет называлась «Столпы, поддерживающие полноценный брак». В то время, когда она только вышла, это была очень популярная книга, в которой говорится о том, что является основой брака. То, что действительно делает брак успешным, это 5 столпов. Вот что предлагает книга. Кстати, она христианская. Номер 1. Безопасность. Номер 2. Общение. Номер 3. Романтика. Номер 4. Прикосновение. И номер 5. Близость духа. В книге говорится, если женщина хочет по-настоящему полноценно общаться с мужем, она должна развивать правую часть его мозга. А еще там говорится, лучший известный нам способ сблизиться в семье – это поход. Довольно поверхностное предложение, не правда ли? Я не совсем понимаю, как работает правая часть моего мозга. Уверен, что моя жена об этом не догадывается. Да и я, собственно говоря, не очень люблю походы. Я бы ожидал увидеть такие вещи в светской книге, но я просто шокирован, прочитав их в христианской книге. Столпы брака — это не безопасность, не общение, не романтика, и не прикосновение, и не близость духа. Столпы брака — это наполненность духом, переполняющая радость, благодарность за все и взаимное подчинение. Библия говорит, что семья строится на духовном, а не на психологическом и эмоциональном фундаменте. Библия говорит, что самое важное в хорошем браке – это любовь к Богу, которая преобладает над любовью к себе. Что действительно важно в хорошем браке? Так это стремление удовлетворять потребность других, а не свои собственные. Что действительно важно, так это иметь покорное сердце, которое больше заботится о другом. Истинная духовная радость, благодарность, преданность Богу и Его Царству, Его целям и Его славе. Истинная святость и послушание Писанию. Другими словами, брак – это просто место, где вы живете своей христианской жизнью, и если ваша жизнь правильная, то это счастливое, продуктивное, исполненное и благословенное переживание каждый день. Если же нет, то это чревато болью, разочарованием, опустошением, печалью, гневом. Это не имеет ничего общего с какими-то человеческими техниками прикосновения, романтики, близости, общения или финансовой безопасности. Это всецело связано с вашими отношениями с Богом. На самом деле нет лучшего места, более важного места для воплощения христианства, чем ваш дом. Если ваш дом не такой, каким его хочет видеть Бог, то это потому, что в нем не соблюдаются самые высокие стандарты христианства. Может быть, один из партнеров прилагает к этому все усилия, а другой нет. А может быть, оба не справляются. В любом случае, это приводит к большим трудностям. Семья — это среда, где в наибольшей степени проявляется ваша духовная сила, ваша духовная преданность, ваша духовная последовательность. И не только наиболее проявляются, но и наиболее востребованы. Благодаря близости и тому, что вы постоянно находитесь вместе во всех мысленных обстоятельствах, в разных испытаниях и трудностях, дом — это самое верное испытание. Ваш брак — это самое верное испытание вашей духовной жизни. Вот почему в 3 главе 1 Тимофею говорится о старейшине, пасторе. Он должен хорошо управлять домом своим, детей содержать в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, то будет ли печься о Церкви Божией? Павел просто говорит, что пастор проявляет характер своего христианского посвящения. Он проявляет свое духовное лидерство в доме, и если оно не проявляется там, то почему вы просите его возглавить церковь? Семья — это просто самое важное место, где выражается ваша вера. Я даже пойду дальше и скажу, что инструкции относительно техник брака, относительно навыков брака и всех нюансов чувствительности к мужским и женским различиям, когда вы все это сложите, имеют минимальное значение. Кажется, что сегодня мы предполагаем, что это главная тема и главная необходимость, потому что этому посвящено так много литературы и усилий. Но на самом деле это не имеет большого значения, когда есть два исполненных духом, радостных, благодарных и покорных, богобоязненных людей. Все начинается с духовного фундамента, и без него возникают серьезные проблемы и конфликты. Именно поэтому я подчеркиваю это. Это точка успеха или точка краха. На самом деле весь замечательный замысел брака не будет работать там, где есть грех. Когда вы вторгаетесь в сферу брака и семьи с грехом, она становится очень угнетенной, не приносящей удовлетворения и даже жалкой. И так происходит с большинством людей, и уж точно с невозрожденным миром сегодня, который, пытаясь постоянным оправданием личной гордости и самореализации, сеет семена, которые окончательно разрушают все отношения. Они раздавлены тяжестью гордыни, и это даже повлияло на церковь. Тем из нас, кто знает истину, трудно жить по ней, потому что окружающий нас мир глубоко проник в нас. Более того, я полагаю, что термин «конфликт» сегодня — это почти синоним брака и семьи. Мы постоянно слышим о том, как деспотичны или бесчувственны мужчины, какие они шовинисты, насколько они жестоки и беспечны. А с другой стороны, мы так часто слышим о том, что женщины властны и стремятся к свободе и осуществлению собственной воли, собственных целей, и не хотят подчиняться своим мужьям. А почему? Из-за греха. И, вероятно, вернувшись к началу, мы получим представление об этом. Откройте в своей Библии 3 главу Бытия. Я хочу поделиться с вами заслуживающим внимания толкованием 3 главы Бытия. Я не могу быть категоричным, утверждать, что оно абсолютно и безоговорочно верно. Есть те, кто не согласится с любой попыткой быть догматичным в этом вопросе. Но это, по крайней мере, интересная возможность понять, откуда берется конфликт. Мы знаем, что конфликты происходят из-за эгоизма, гордости и греха. Именно это делает отношения сложными в семье. Однако в этом конфликте может быть еще один элемент. Бытие 3 глава, 13 стих. «И сказал Господь жене, что ты сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою, между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Таково наказание для сатаны, а вот для женщины 16 стих. «Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Очевидно, что проклятие, обрушившееся на род человеческий в результате грехопадения в Эдеме, изначально и кардинально изменило первоначальный замысел Бога. До греха существовал совершенный союз, не было никаких конфликтов, Адам и Ева прекрасно ладили друг с другом, а потом появился грех и принес с собой хаос и конфликт. У этого проклятия были несколько особенностей. В результате этого греха произошло разделение между человеком и Богом, и человек, как вы помните, был изгнан из сада, и близкое, свободное и полное общение с Богом было прекращено. Также произошло разделение между человеком и природой. Природа больше не отдавала человеку все свои щедроты без каких-либо усилий с его стороны. Теперь он должен был выйти на улицу и в поте лица своего возделывать землю и очень много трудиться, чтобы заставить землю отдать ему то, что когда-то она отдавала ему так щедро. Разделение между человеком и Богом между человеком и природой и, наконец, между мужчиной и женщиной. Ключевая для нас часть проклятия в конце 16 стиха: «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Вполне возможно, что это утверждение отвечает на вопрос, почему существует конфликт между мужчинами и женщинами. В конце стиха 16 говорится, что муж будет господствовать над вами. Слово «господствовать» означает «править». Это слово означает «суверенитет». Итак, в результате проклятия мужчина будет господствовать над вами, и в результате этого проклятия у вас будет желание к нему. Что это значит? Значит ли это, что жена будет желать мужа физически и сексуально? Я не думаю. Это было до грехопадения. Адам и Ева желали друг друга физически. Это высшая форма удовлетворения любви с точки зрения физического удовольствия. Не похоже, что жена будет желать мужа как защитника. Кто будет заботиться о ней, поддерживать ее и покрывать? С самого начала женщина была создана, чтобы дополнять мужчину, но заботиться о ней должен был он. Это тоже уже существовало. Так что это должно быть нечто иное, чем сексуальное влечение. Также верно, что проклятием не может быть физические или эмоциональные влечения, потому что не все женщины испытывают сильное влечение, но прокляты все. Не все женщины желают эмоциональной любви, защиты и заботы со стороны своих мужей. Это должно быть что-то, что касается всех женщин и всех мужчин. Во-первых, женщина была проклята болью при рождении детей. Именно в момент дарования жизни, действительно на самой высокой точке женственности, рождения жизни в этот мир, она была проклята. Но дополнительно она была проклята этим желанием к своему мужу. Что же это такое? Слово «желание» используется еще раз только в 4 главе Бытия. И многое станет ясно, когда мы увидим, как используется это слово в данном контексте. Это фактически единственный случай во всем Бытие и Пятикнижье. Обратите внимание, как в 4 главе, в середине 7 стиха, используется это слово. «У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе». На иврите это то же слово, что «господствуй над ним». Это такая же конструкция с использованием того же самого слова. О чем же этот текст говорит? Это говорит о Каине. Вы помните Каина? Каин принес жертву, которую Бог не принял, потому что это было не то, о чем просил Бог. А затем в гневе, вспомните, он убил своего брата. И вот здесь говорится, что было слово Каину от Господа. «У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Итак, что же грех хотел сделать с Каином? Он хотел подавить его, хотел доминировать над ним, хотел завладеть его разумом и действиями. Грех хотел управлять им. Грех хотел заставить его делать определенные вещи. Грех хотел контролировать Каина. И я думаю, что это параллель с тем, что мы видим в 16 стихе 3 главы, когда говорится «к мужу твоему влечение твое». Это та же самая конструкция, тот же термин. Грех контролирует нас. Часть проклятия заключается в том, что женщина больше не желает, что жаждет подчинения, но в ней есть что-то, что хочет контролировать мужчину. Она хочет узурпировать власть над своим мужем. Именно так изначально поступила Ева. Она должна была пойти к мужу искать его мудрости, когда ее искушал сатана. Сатана изолировал ее, он обманул ее. Она действовала самостоятельно, выйдя из любящего подчинения, которое должно было стать частью ее обязательств перед мужем, и этим вела в грех весь человеческий род. Она воспользовалась властью над мужчиной, взяла все в свои руки и, по сути, стала проклятием. И с тех пор грех женщины, врожденная испорченность женщины, это стремится к власти. Мужчина также находится под проклятием и стремится господствовать. Вот почему всегда существует движение за освобождение женщин, потому что все равно присутствует желание управлять. И вот почему существует мужской шовинизм, который был и будет всегда. Итак, в мире существует мужской шовинизм и движение за права женщин. Следы их вы можете найти в разных культурах на протяжении всей истории человечества. Между ними идет борьба, каждый эгоистично воюет за свою территорию, поскольку так проявляется действие проклятия. И тогда возникает вопрос, как брак может выжить в таком конфликте? Как дети могут найти хоть какой-то мир в такой обстановке? И еще более важный вопрос, как это можно прекратить? Мы уже ответили на этот вопрос. Если два человека, которые познали Христа, чьи жизни преобразились, наполнились духом, радостью и благодарностью, и проявляют друг к другу покорность, это духовное преображение. В другие эпохи и культуры браки были лучше, чем в нашем современном мире. Не так давно, 25 лет назад, люди оставались вместе. Это был стандартный образ жизни. Конечно, это не значит, что конфликтов было меньше. Из-за греха будут конфликты. Нужно вернуться к духовному измерению, чтобы положить этому конец. А теперь давайте вернемся к посланию к Ефесянам. Решение конфликта в браке является духовным вопросом, и оно начинается с того, чтобы позволить Святому Духу контролировать вашу жизнь, позволяя Слову Христа обильно обитать вас, повинуясь Духу Божьему, когда Он открывает свою волю через волю Божью. Вы когда-нибудь пытались поссориться с человеком, который благодарен за все, даже за конфликт? Это очень трудно. Там, где это существует, есть надежда. Конфликты исчезают там, где господствует Святой Дух. В 22 стихе Павел переходит к конкретным вопросам поведения жены, мужа и детей, а также родителей. Мы это рассмотрим в ближайшие несколько недель. Но прежде чем мы это сделаем, было бы несправедливо и нечестно по отношению к апостолу Павлу задуматься, в каком мире он это писал. Конечно, возникает аргумент: это же древняя история, это далекое прошлое, и это не соответствует тому миру, в котором живем мы. Мы живем в другое время, с другими взглядами, но вам нужно понять, что происходило. Итак, я хочу представить вам немного исторического контекста. Я знаю, что иногда я могу позволить себе это. Просто я люблю историю. Когда я пошел в колледж, то не мог решить, какую специальность выбрать. Я хотел специализироваться на религиоведении, и так и сделал. Однако я не мог решить, какую специализацию выбрать, поэтому я получил двойную степень по истории и греческому языку. Я всегда питал интерес к истории, и я думаю, что на протяжении многих лет, если меня и было интересно слушать, то, вероятно, потому что я возвращался к истории и реконструировал исторический контекст, который оживляет Библию. И это очень важно, чтобы Библия говорила сама за себя. Она была написана в то время и в том контексте, который требует нашего понимания, поэтому давайте немного рассмотрим ситуацию, о которой писал апостол Павел, и вы увидите удивительное сходство. Давайте поговорим сначала о евреях. Очевидно, в Ефесской церкви были евреи, и послание Ефесянам было собранным письмом, которое предназначалось для распространения для всех церквей, и в итоге читалось не только в церквях Малой Азии, но и в церквях повсюду. Итак, в ранней церкви было много евреев. Им тоже было нужно понять библейский взгляд на брак. Евреи имели низкое мнение о женщине. Это мнение было взято не из Библии, но, с другой стороны, ко времени Павла большая часть их верований происходила не из Библии. Они разработали свои собственные религиозные традиции, в которых женщины занимали подчиненное положение. Есть еврейские молитвы, их читали мужчины каждое утро. И в одной из этих молитв есть строчка: «Боже, я благодарю Тебя, что Ты не сделал меня язычником, рабом или женщиной». И так они воспринимали женщину как человека более низкого уровня. Женщина была объектом, и она не была личностью. Женщина не имела никаких юридических прав. Она находилась в абсолютной власти своего мужа, который мог делать с ней все, что хотел и когда хотел. В новозаветные времена среди иудеев разводы стали трагически легкими, и это было очень распространено. Желая быть щепетильным в соблюдении Моисеева закона, они подкрепляли это отрывком из Ветхого Завета, Второзаконие 24.1. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благословения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное». Американская стандартная Библия переводит «противное» как «непристойность», некую нечистоту, и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Остановимся на этом. Заметьте, что на самом деле это вступительное слово или просто вводное утверждение к чему-то другому, но они воспринимали это как повеление или как разрешение. Они просто сказали: если ты найдешь, что твоя жена потеряла благосклонность в твоих глазах из-за того, что ты обнаружил в ней какую-то нечистоту, ты можешь развестись с ней и выгнать ее из дома. Это не было предназначено для разрешения развода, но для запрета того факта, что если развод произойдет и женщина выйдет замуж повторно, она не сможет вернуться к первому мужу. И в этом была настоящая проблема. Именно в этом заключался вопрос. Но они так далеко и не продвинулись. Если вы обнаружите какую-то непристойность, нечистоту, просто вышвырните ее вон. Дайте ей разводное письмо. И тогда встает вопрос: что же это за нечистота? В чем заключается непристойность? Строгие раввины, наиболее известные в лице раввина по имени Шамай, говорили, что это прелюбодеяние. Если она прелюбодействует, вы можете развестись с ней. Но либеральные раввины говорили, что это относится абсолютно ко всему, и что неясность этого слова создана Богом для того, чтобы вы могли заполнить пробелы. Об этом говорил известный раввин по имени Гилель. На протяжении всей раввинистической истории, вплоть до сегодняшнего дня, евреи спорят о мнениях Шамая и Гилеля. Гилель говорил, что это означает, что мужчина может развестись, если жена испортила его ужин, если она пересолила еду, если она была в обществе с непокрытой головой, если она разговаривала с мужчинами на улице, если она пренебрежительно отзывалась о своей свекрови и так далее. Рабби Акива пошел еще дальше. Он говорил, что муж может развестись с женой, если она стала нечистой в его глазах, потому что нашел кого-то красивше. А теперь попробуйте угадать, чье мнение было самым популярным у мужчин. У Шамая было очень мало последователей, у Гиллеля их было больше, поэтому во времена Иисуса разводы приобретали массовый характер. Женщин повсеместно бросали, и они становились жертвами такого развода, оставаясь ни с чем. Во времена Иисуса и во времена Павла мужчине достаточно было просто вручить ей письмо о разводе. Для этого нужно было попросить раввина написать его в присутствии двух свидетелей, и дело было сделано. Вы идете к раввину, он пишет разводное письмо, и может потребоваться немного денег и два свидетеля, и все готово. Единственные алименты или поддержка, которые требовались, это возвращение приданого, и дело сделано. Кстати, евреи были щепетильны в соблюдении технической стороны вопроса, в том, чтобы обязательно попасть к раввину и получить необходимые документы, но их сердца были полны жестокости и порока. В Евангелии от Матфея 5:31 Иисус ссылается на этот обычай. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную, просто оформите документы. И я думаю, что справедливости ради надо сказать, что в разные эпохи еврейской истории существовали разные взгляды, но во времена Иисуса развод был решением любого конфликта, и, следовательно, весь институт брака оказался под угрозой, и даже проституция была широко распространена среди евреев во времена Иисуса. Теперь давайте посмотрим на греков. У них очень похожий подход к этому вопросу. Их не волновали ветхозаветные формальности. Им нужно было беспокоиться о том, чтобы найти стих, который можно было неправильно истолковать, чтобы оправдать свои поступки. Они жили, пренебрегая супружеской верностью. Проституция была неотъемлемой частью жизни греков. В их религии было много проституток, так как они общались с богами только в состоянии алкогольного опьянения, вступая в сексуальные отношения со жрецом, проституткой. Известный оратор Демосфен говорил: «Куртизанки у нас для удовольствия, наложницы для ежедневного сожительства, а жены для того, чтобы законно рожать детей и иметь верного смотрителя за домашними делами. Ты рожаешь детей и платишь по счетам». Вот и все. Греческий мужчина находил удовольствие и даже дружбу вне брака, а жена занималась домом и рожала детей. Семейная жизнь почти исчезла, и верность практически не существовала. Не было процедуры развода, женщин просто выставляли на улицу. Поэтому, когда Павел излагает принципы в этих стихах, он действительно с головой погружается в культуру. Вот почему Павел обращается к ранней церкви. Он сильно подчеркивает грех прелюбодеяния. Когда вы читаете послание Павла, грех прелюбодеяния всплывает снова и снова. Он говорит «порнеа», означающее совершение сексуального греха, упоминание о проституции, блудницах и всевозможных сексуальных извращениях, потому что это все господствовало в языческом мире. Читая его послание, можно увидеть подобные вещи. Это просто часть жизни. Корень слова «порнеа» означает «проститутка», женщина, которую продают, а «порнос» — это мужчина, который спит с проституткой, либо же это может быть гомосексуалист. Это было повсюду, и «порнеа» — это обычное слово в лексиконе Павла. Например, согласно закону о гражданстве от 451 года до нашей эры, это 4,5 столетия до Рождества Христова, жители Афин, например, не имели никаких гражданских прав, если их оба родителя не были афинянами. Для многих это означало материальные трудности, так что у неафинянки не было надежд выйти замуж, потому что они не могли произвести на свет детей, которые были бы гражданами, а ни один мужчина не хотел иметь детей, которые не могли бы быть гражданами Афин. Поэтому женщины без афинского гражданства становились проститутками. На самом деле такие женщины были профессиональным классом, называемым хетаирой, что в переводе с греческого означает «другого рода». Итак, в древнем мире, например, в Афинах было полно проституток, а замужние женщины были необразованными и рассматривались как домашнее имущество, которое использовалось для содержания дома и рождения детей. Рабство также было широко распространено в греческом мире, что позволяло мужчинам брать девушек-рабынь, и по сути ни для чего другого, как для сексуального удовлетворения. Блуд, сексуальные грехи всех видов были повсюду в греческой культуре. Они поощряли афинских женщин удовлетворять свои сексуальные потребности с помощью рабынь и предаваться лесбийской любви. Кстати, задолго до времен Павла, а также во время Павла, была распространена педофилия. Мужчины занимались сексом с маленькими детьми. И все это, и проституция существовала в Афинах как форма поклонения в культах плодородия. Давайте перенесемся в Рим. В Риме было вырождение, если не сказать больше, там было еще хуже. Уильям Баркли, который много занимался историей, пишет, что за первые 500 лет существования Рима не было зафиксировано ни одного случая развода. Первый развод был совершен Суприем Каврилием в 234 году до нашей эры, и ко времени Павла римская семейная жизнь была разрушена. В 400-501 году Афины были далеко впереди в этом отношении, и прошло несколько столетий, прежде чем Рим позволил себе подобное. Во времена Павла, по словам Сенеки, женщины выходили замуж, чтобы развестись, разводились и снова выходили замуж. Иероним рассказывает об одной женщине, о которой сохранились записи, что она вышла замуж за своего мужчину, которому было 23 года, а он был ее 21-м мужем. Примерно так и было. Император Август потребовал, чтобы одна женщина развелась со своим мужем или мужчина разводился со своей женой, пока она не была беременна. Иероним Карпопина написал небольшую книгу под названием «Повседневная жизнь в Древнем Риме». Он описывает, что в Риме был распространен феминизм, который привел к моральному разложению. Некоторые женщины, пишет он, избегали иметь детей из-за страха потерять свою привлекательность. Звучит знакомо. Некоторые гордились тем, что ни в чем не уступали своим мужьям и даже соперничали с ними в испытаниях на силу. Итак, женщины занимались развитием своей физической силы, чтобы соревноваться со своими мужьями. Некоторые женщины жили отдельно от своих мужей и вторгались в мужской мир, чтобы помериться силой. И к концу II века, пишет Карпопина, многие римские браки были бездетными. Он пишет: «С одной стороны, римские женщины проявляли желание выполнять свои материнские обязанности, а с другой стороны, с усердием и непокорностью, они посвящали себя всеми видами занятий, которые мужчины ревниво сохраняли за собой. Женщина не хотела быть дома, она хотела доминировать, она хотела быть непокорной, и они отказывались от своих прав на вывеску, чтение, пение, игру на инструментах и вкладывали весь свой энтузиазм в попытку соперничать с мужчинами во всех сферах. Некоторые страны погружались в изучение судебных процессов, интересовались политикой, новостями всего мира, городскими сплетнями и придворными интригами. Они были хорошо осведомлены о последних событиях во Фракии или Китае, они делились своими теориями и планами с генералами и также одевались в полевую форму, в то время как мужчины молча наблюдали за этим». Конец цитаты. Ювенал также критиковал женщин, которые участвовали в мужской охоте с копьем в руке и обнаженной грудью, а затем резали свиней. Он пишет, какой скромности можно ожидать от женщины, которая носит шлем и восхищается правлением силы. Конец цитаты. Жить своей собственной жизнью стало формулой, которую женщины вели в моду ко II веку до нашей эры. «Мы давно договорились», — говорит одна дама, — «ты должен идти своей дорогой, а я своей». «Ты можешь потрясать своими воплями море и небо», — сказала она своему мужу, — «но я, в конце концов, человек». Звучит знакомо, не правда ли? Равные права, равенство во всем, и несчастливым бракам не было числа. Разводы были эпидемией. Ювенал, древнеримский писатель, пишет, таким образом она властвует над своим мужем, но вскоре покидает свое царство. Она порхает из одного дома в другой, не снимая свадебной фаты. Брак в буквальном смысле превратился в форму длительной проституции. Разводы были настолько распространены у римских юристов, что это нередко приводило к тому, что дама после многих промежуточных этапов возвращалась на свое первоначальное брачное ложе. Конец цитаты. Именно на таком фоне, который в основном обусловлен грехопадением рода человеческого, так похожим на наш сегодняшний день, на фоне неверности, разводов, кровосмешения, гомосексуальности, прелюбодеяния, проституции, педофилии. На этом фоне пишет Павел. Он говорит здесь не о том, во что они верят. Он не излагает общепринятую точку зрения. Он призывает мужчин и женщин к жизни, которая была абсолютной противоположностью тому, к чему они привыкли. Это напоминает мне о том, как я приехал в Нортридж, штат Калифорния, чтобы выступить с лекцией по философии. Профессор был бывшим раввином с докторской степенью по философии. Он попросил меня выступить перед классом с речью о Библии, христианской библейской сексуальной этике, зная, что это верный путь сложить голову в светском университете. Это было непростым испытанием. Изложив то, что говорит Библия, я сказал, конечно, никто из вас не согласится с этим, потому что у вас без познания Бога и преображенного сердца и любви ко Христу нет внутренней готовности в соблюдении этих стандартов. Однако так же, как они противоречат сегодняшней культуре, так они были в противоречии с ней во времена Павла. Важно понимать, что мы имеем сегодня. Это огромная масса людей, требующих вседозволенности. В некоторых культурах, даже в нашей, много лет назад существовали некоторые культурные ограничения, но теперь их нет. Брак – это всего лишь борьба за права, но это не является сегодня Божьим замыслом. У Бога совершенно другой план. И этот план раскрывается в Писании. Чтобы дать вам представление об основных принципах этого плана, мне достаточно сказать, что этот план власти и подчинения. Кто-то должен руководить, а кто-то подчиняться. Это не имеет ничего общего с неполноценностью. Это имеет отношение только к гармонии. Женщина не должна стремиться узурпировать власть и доминировать над мужем. Муж не должен жестоко и бесчувственно властвовать над ней. И всякий раз, когда это происходит, возникает огромный хаос. И мы все этому свидетели в наши дни. Когда соблюдается божественный порядок, все отношения становятся правильными. Есть одна прекрасная иллюстрация, которую я хочу вам показать, и на этом мы закончим. Обратимся к моей самой любимой книге, которую я так часто читаю, о которой так много проповедуют. «Песни песней» Соломона. В начале своего христианского пути молодые люди всегда, листая эту книгу, удивляются, как эта девушка вообще поверила во всю эту цветастую болтовню. Это невероятная и чудесная книга. Прекрасная картина правильных отношений между мужчиной и женщиной. Здесь есть власть в подчинении, но вы этого не чувствуете, потому что она теряется в красоте любви. И это так естественно. Например, вторая глава. «Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами». «Тяни ее, люблю я сидеть». Это она говорит о возлюбленном. Вот о какой власти идет речь. Чем отличается яблоня от сосны? Плодами. Он предлагает так много. «Возлюбленный мой между юношами». Я имею в виду, что ему есть что предложить. «В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей». Это созидание, это забота. И я вам скажу, он щедр. Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь. «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». Очевидно, она сильно влюблена в этого парня. Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня. Я хочу, чтобы он обнял меня. Она говорит о физическом состоянии. Вот женщина, которая так счастлива, и он обеспечивает ее. Она оказалась под его защитой и властью, заботой и любовью. И далее она обращается к дочерям Иерусалима. «Заклинаю вас, чери иерусалимские, серными или полевыми ланями. Не будите, не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Итак, ее муж или тот, кто станет будущим мужем, надежный человек. Он ее возлюбленный. «Голос возлюбленного моего, вот он. Он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Он парень-спортсмен, и здесь не поспоришь. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Теперь вы знаете, что эта женщина действительно влюблена, и каждое движение молодого человека приводит ее в восторг. Возлюбленный мой начал говорить мне: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей, смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса. Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Невеста ни слова не говорит о власти. «Я хочу управлять этими отношениями. Мне нужно поставить этого парня на место». Вы не слышите ничего из этого. Стих 16. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». В этом вся суть. Наши чувства взаимны, но его задача заботиться обо мне, обеспечивать меня, обнимать, защищать и не отпускать. Глава 4, стих 16. «Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Она желает всего наилучшего. Она рада подчиняться. Это и есть модель отношений». 7 глава, 11 стих. «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». В данном случае это правильное желание, его желание – это она. Он тоскует по ней. 5 глава, 10 стих. «Возлюбленный мой бел». Я люблю этот перевод. «И румян. Лучше 10 000 других». Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон, глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его цветник ароматный, гряды благовонных растений, губы его лилии источают текущую миру. Руки его золотые кругляки, усаженные топазами, живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами, голени его мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величественен, как кедры. уста его сладости, весь он — любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой. Здесь нет никакого конфликта, и нет вопроса о власти и подчинении. Теперь, я полагаю, они могут столкнуться с трудностями. Давайте вернемся к 5 главе, 2 стиху. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос мой возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночной влагою. Я скинул хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, из перстов моих мира капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему». Вы понимаете, что это означает? По какой-то причине она его выставила. Что он делает на улице? Мокнет под дождем после того, как привел себя в порядок? Может быть, они поругались. И вот он стоит под дождем и мокнет. Но конфликт не может длиться вечно. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Слишком поздно. Души во мне не стало, когда он говорил, и я искал его и не находила его. Звала его, и он не отзывался мне. Вот как нужно разрешать конфликты. Судя по всему, она втянула в конфликт всех. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, чери Иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви? Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Глава 6. «Мой возлюбленный пошел в сад свой, цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Я не знаю, куда он пошел». И, наконец, в 7 стихе, в 7 главе, мы находим их вместе, занимающихся любовью. Причина, по которой я хотел провести вас через этот небольшой сценарий, заключается в том, что будут времена, когда возникает конфликт, но когда сердце чисто, он разрешается очень быстро, и она пойдет к нему и найдет его. 6 глава, 4 стих. «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами, уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня, волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галада, зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними, как половинки гранатового яблока». Она находит его и раскрывает ему все, и в главе 7 они занимаются любовью. Вот такое отношение. Песня песней Соломона — это не аллегория, это иллюстрация супружеской любви. На самом деле очень важная. В ней вы видите чудесный пример разрешения конфликта. И прекрасную картину того, как власть и подчинение работают вместе, когда два человека любят друг друга с такой удивительной преданностью. Что ж, у нас больше нет времени. В браке важно понять простой принцип – духовная основа определяет все. Существуют отношения властного подчинения, но они не обременительны, они не тяжелы, они не являются оскорбительными. И, наконец, я закончу на этом. 1 Коринфянам 11:3. На примере отношений между Господом Иисусом Христом и Богом Отцом. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Бог и Христос равны, но между мужчиной и женщиной есть неравенство. Один властвует, другой подчиняется. И когда это осуществляется должным образом, это великолепно. Женщина стремится к покорности, она ищет защиты и любви, стремится под сень руководства и заботы мужа. А он ведет ее с нежностью, чуткостью, заботой, мягкостью и силой, и с такой преданностью. Нет никакого насилия, а значит добровольная покорность. Великолепная картина песни песней Соломона. Когда возникает конфликт, они оба прекрасно понимают свои роли. Когда возникает конфликт, он легко разрешается, потому что они обожают друг друга. Вы скажете, как же человек может так любить? Такая любовь исходит из преображенного сердца. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за это немногое время, чтобы подумать о важных, основополагающих вещах. Мы хотим, Господи, чтобы в наших семьях Дух Божий был во главе всего. Власть – да, подчинение – да, но при этом горячая преданность каждого своей роли. Это абсолютно противоположно проклятию, где мужчина стремится не доминировать, но обеспечивать, вести, поддерживать, лелеять, где женщина стремится не стать главной, но с любовью, готовностью, желанием следовать за ним, и мы знаем, что это может произойти только благодаря Твоей силе. Только в Духе Божьем проклятие может быть отброшено и заменено этой картиной. Отец, пусть мы поймем, что это самое важное в нашем браке, не поведение партнера, а наши отношения с тобой. Я молюсь за каждого человека здесь, за каждого супруга, приведи нас к тому, чтобы мы взяли на себя полную ответственность за качество нашего брака, и представь нас перед тобой, мужчинами и женщинами, которые ты хочешь нас видеть. Благодарим тебя, Господь, за такое ясное наставление во имя нашего Спасителя. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.